Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». И мы там пили мед. Деятели культуры о веке 20-м и о себе. Эмма Герштейн. Лермонтовед, мандельштамовед, мемуаристка. Эпизод в центре Москвы вскоре после Октябрьской революции. «Я шла по Тверской». В магазине Филиппова в витрине уже все было красное. Там было пусто, кажется, но там висел портрет Ленина. И вот встретились навстречу друг другу, а там же все гуляли. Это же была определенная публика. Люди одной касты, но вовсе не знакомые между собой. И они смотрели на этот портрет Ленина, на это красное сукно на витрине филипповского магазина, и молчали. Но они переглядывались. Они понимали друг друга, что это идет и что это такое. Рассказывает Эмма Герштейн. Подготовили передачу и ведут Вероника Боде и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 2 октября 2000 года.
В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Сегодня в нашей передаче Эмма Герштейн. Год рождения 1903. Эмма Григорьевна Герштейн родилась в Двинске, Витебской губернии, в семье врача. Училась в гимназии, затем в единой трудовой школе. Окончила факультет общественных наук МГУ, лермонтовед, автор широко известных мемуаров, опубликованных в 80-х-90-х годах. Лауреат литературных премий. Авторы программы Илья Дадашидзе и Вероника Боде. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Сегодня в нашей передаче литературовед и мемуарист Эмма Герштейн. Эмма Григорьевна, мы начинаем передачу с такого вопроса. Самое яркое ваше воспоминание за 95 лет?
Интимное.
Любое, какое вы хотите.
У меня интимно, действительно, самое яркое воспоминание. Это воспоминание о моем отце, когда он был уже не молод, совсем не молод. И он был человек очень резкий, он был хирург, они все такие, ну, большая часть. Они там делятся на два типа, говорят. У одних горячий шок, у других холодный шок. Так он был горячий шок, он мог и кричать, и распекать. А потом оказывалось, что все о нем говорят, что он большой человек. Он, когда с ранеными работал, что он показал образец. Его задело, ну, до самых печенок. Очень оскорбили мою старшую сестру, его любимую дочь. А со мной были довольно такие отдаленные, можно сказать, отношения. Во всяком случае, непростые. И вот, когда это произошло, он плакал у меня на плече, даже не знаю, как ребенок совершенно. Это самое такое яркое воспоминание, вот особенное такое, понимаете, и которое у меня остается. Мне хочется его выразить, но, с другой стороны, это даже неудобно, потому что это семейные дела. Племянники у меня есть, Но они могут и не узнать, что я это говорила здесь.
Из мемуаров Эммы Герштейн.
Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама. А он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он подымал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чем-то отца. Он не способен сам ничего придумать. Воплощение нетворческого начала, тип паразита, десятник, который заставлял в Египте работать евреев. Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине? Очень довольный Осип Эмильевич вернулся ко мне в комнату. «У вашего отца детское мышление», — сказал он мне. «Представления обо всем ясные, но примитивные». Когда мои гости разошлись, папа вошел ко мне. «Слушай, твой Мандельштам – это же форменный ребенок. Он такие дикости говорил, какой-то детский лепет».
Эмма Григорьевна, какое для вас лично было самое значительное событие этого века?
Пожалуй, все-таки революция, общий подъем. Потому что революция, она была для определенных групп, которых мы знаем, очень плачевным событием. Но, в общем, это был огромный подъем. И не потому, что так верили вот в то, что происходит, а потому что чувствуется, что идет новизна, идет новое, что уже того не будет. И это сказывалось во всем, кроме таких обывателей, либо очень умных людей, которые понимали, что происходит сразу. Но их отправили, как вы знаете, на пароходе из России.
Скажите, а были среди вот этого вот парохода те люди, которых вы лично знали?
Нет, тогда нет совершенно. Не в том кругу было. Это надо представить себе, как это было до октября, уже когда была февральская революция. Выплеснувшие толпы людей, которые ходили по улицам, оставляли всюду подсолнухи, шелуху от семечки, пели революционные песни, сталкивались. Одни пели похоронный марш, другие варшавянку. И ходили, и ходили, и ходили.
А что пели вы? Вы пели варшавянку?
Нет, я шлялась по улицам одна просто. Я вообще из тех, которые вообще ходили по улицам, как Маяковский. Версты улиц взмахами шагов много. Я ходила, смотрела, наблюдала людей. И в трамваях, и просто ходила. И даже мой положительный брат, который был старше меня на один год, он говорил, я не могу уважать человека, который проводит время в том, что он ходит по улице. Это ему казалось очень легковесно.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Авторы Илья Дадашидзе и Вероника Баде. Сегодня гость программы Эмма Герштейн, литературовед и мемуарист.
Я училась в гимназии, где учились дети высшей интеллигенции. Так получилось. Меня отдали, посоветовали. Во-первых, там было совместное обучение. Тогда этого не было в казенных учебных заведениях. А это уже был такой эксперимент. Но это было частное. Там учились дети актеров художественного театра. Так что мы были в такой несколько привилегированной среде, в интеллектуальном смысле, но не больше, конечно. Никаких там привилегий, тщеславия, всего этого. Это изгонялось. Там были педагоги, которые не позволили бы никогда кому-то задирать нос, так сказать. Вот я помню, началась революция, и были собрания большие, уже не в нашей школе, а вообще в Москве. Выступал Чичерин. Он очень всем нравился, он был нервный, кстати, и он подражал Керенскому. А вообще он был родственник того философа Чичерина, который был в XIX веке. И еще он был родственником наркома Индела. Это все одна семья такая, один род. Вот его выступления такие нервные, такие... Ну вот нервные, главным образом. И когда уже все расходились... На стол вскочил один гимназист в грязной шинели с какими-то оборванными пуговицами, расстегнутой гимназической шинели, низкого роста, поэтому он влез на стол и стал кричать коммунистические речи. И на него после такого изысканного Чичерина и всей этой аудитории на него смотрели довольно небрежно. А когда я пришла в школу, нет, еще гимназия она была, то там же были всякие ученики. Они говорили, как хорошо Попов выступил, как он выкричал все лозунги и все. Вот это уже было различие большое.
Судьба мальчиков революции, ушедших из гимназистов в большевики, была ясна наперед. Из мемуаров Эммы Герштейн.
Еще в августе 29 года подруга пригласила меня на 10 дней в дом отдыха «Подсолнечное». Кроме моей подруги, я общалась с одной милой женщиной, а с нами подружился один комсомолец. О нервозности, присущей и ему, и его товарищам, он говорил, как о каком-то трофее. У одного дрожат руки, другой не может спать, если в щелочку пробивается свет, третий не выносит резких звуков. Все это результат гражданской войны, а может быть и работы где-нибудь в разведке или просто в ЧК.
Уже в первые дни после октября 1917 года в Москве не столько пели, сколько молчали.
Я шла по Тверской. В магазине Филиппова в витрине уже все было красное. Там было пусто, кажется. Но там висел портрет Ленина. И вот встретились так навстречу друг другу. А там же все гуляли, это же была определенная публика всегда. Люди одной касты, но вовсе не знакомые между собой. И они смотрели на этот портрет Ленина, на это красное сукно на витрине филипповского магазина. И молчали, они не были знакомы друг с другом. И вообще они бы уже ничего не сказали. Но они переглядывались, они понимали друг друга, что это идет и что это такое.
Из мемуаров Эммы Герштейн.
Очень активная и добрая дочь профессора Успенского была нежно привязана к своему парализованному отцу и к брату. В буфете она всегда покупала на свой скудный заработок конфетки, чтобы побаловать отца. Мы знали о подробностях ее домашней жизни. Бывшую профессорскую квартиру, конечно, уплотнили, но была оставлена проходная комната, служившая им столовой. И как только семья садилась завтракать, соседи проносили через эту столовую свои ночные горшки. Видимо, поведение подобного рода, которому все мы подвергались в большей или меньшей степени, было способом самоутверждения для тех, кто 20 лет назад не смел входить в господские комнаты без зова или садиться в присутствии благородных хозяев.
В первые послеоктябрьские годы главным словом в России было слово «хлеб».
Кто-то нас надоумил, что надо пойти к спекулянту. Вот есть такое, там купить хлеб все-таки. И я пошла прямо на закат солнца. И пришла в университет, и там, в подвале, был очень такой жизнеспособный, расторопный сторож. У них была русская печь, он с женой там, может, дети были, я их не видела. Они пекли хлеб. И это было такое ощущение, как будто это какой-то Платон Каратаев. Вдруг такой оазис. И это, собственно, символ, потому что так и жили. Черный рынок был. Тот, кто имел возможность, не был принципиален, он не голодал, он обращался к спекулянтам все-таки. И вот я оттуда несла буханку, У нас большая семья была, также была целая буханка, теплого, только что выпеченного. Так домовито, так уютно. Это незабываемое ощущение.
В отличие от Петрограда, в Москву октябрьские события пришли незаметно. Декретами новой власти на афишных столбах.
Я прибегаю домой, страшно взволнованная. Вот что расклеено, что происходит. А там сидят мой брат, моя двоюродная сестра. А моя сестра играет им на рояле. Уютная такая у нас была гостиная. Да оставь, нам неинтересно это все. Я была поражена, как можно этого не чувствовать. Потом прошло столько, сколько прошло до смерти Ленина. И я помню, я опять вот так прихожу, а я не знала. И они мне говорят, Ленин умер. Что ты так побледнел? А я вовсе не обожала Ленина. Но я чувствовала, что вот это событие, в котором мы участвуем.
Еще об одном событии, изменившем миллионы судеб, вспоминает Эмма Герштейн в своих мемуарах.
Папа – член консультации профессоров при Кремлевской больнице. Он лечил Шверника. Высокопоставленный пациент послал ему приглашение на какой-то торжественный вечер, кажется, в самом ВЦСПС. Папа, свежевыбритый, в новом галстуке, с удовольствием поехал туда на машине санупра Кремля. Он вернулся неожиданно рано. В столовой, стоя у печки, сказал потрясенный: «Кирова убили». Об этом сообщили на вечере с трибуны. Папа передавал подробности. Когда он сказал, что Кирову выстрелили в затылок, у меня вырвалось: «Это свои». «Только ты можешь так сказать», – закричал оскорбленный отец и быстро вышел из столовой, хлопнув дверью.
Июнь 41-го Эмма Герштейн встретила в Москве.
«Мне приснился незабываемый по ощущению сон, как предчувствие блаженства, по слову Лермонтова. Предметного его содержания я не помню, но возник он на необычном фоне. За окном что-то происходило. Шли машины. Наступавшая на минуту тишина прерывалась нестройным хором грубых мужских голосов. И опять этот однообразный грохот тяжелого транспорта. Бог знает как, попавшего на нашу глухую улицу. Он меня будет и опять убаюкивает. Я просыпаюсь окончательно уже полным утром. Лежу, не встаю, стараюсь удержать еще несколько минут непонятное чувство смутной радости, владевшей мною всю ночь. Внезапно дверь без стука распахивается. В комнату стремительно входит мама. Никакого «с добрым утром» она произносит только два слова: «Германия напала». Почему перед бедой часто снятся счастливые сны?
Еще в тылу, мы в Москве, у нас напротив кафе, рядом с историческим музеем, где мы работали, а там появляются люди растерянные и рассказывают, как он был у себя в деревне, не мужик, то ли он по делам был у родных, и вдруг там появились немцы, они не ждали. Но уже слышали, и девки все надели на себя какие-то рогожи, намазали лицо углем, чтобы казаться старыми уродинами. А рассказчик подошел к плетню и смотрит, а там немцы. И интерес в этом был для меня, как он говорил. Это русская манера говорить, без патетики, без восклицаний, эпически. Я пыталась спрашивать в госпиталях, чтобы они рассказали. Они ничего не рассказывали. Я говорила: а кто командовал, кто вас выводил? А там уже не разбирались. Кто лучше сообразит, затем и шли маленькими кучками. Выбирались из окружения, предоставленные самим себе. А я приходила им рассказывать про Лермонтова, культуру, видите ли. Но я пыталась так рассказать, что им было интересно. И один очень трепетал от того, что я рассказывала, и сказал, что он вел дневник. Я его попросила, покажи мне этот дневник. А на следующий раз, когда я пришла, ни за что не давал. И ему, конечно, окружающие сказали, ты что, с ума сошел? Ты будешь дневник? Это все политруки, зачем они сюда ходят? И он ни за что мне уже не дал.
Одни из самых ярких воспоминаний Эммы Герштейн о войне датированы первыми послевоенными годами.
Наши девушки, многие моложе меня, ездили по госпиталям. И одна из них там влюбилась в кого-то взаимно на фронте. И вот День Победы действительно настоящий, первый, когда бросали знамена гитлеровские. И очень много было парочек счастливых таких. И я видела, это наша сотрудница была. И она была такая счастливая. У нее было такое детское лицо от счастья. А потом пошла борьба с космополитизмом. И этому ее возлюбленному или жениху полковник запретил жениться. Она еврейка была. И она поблекла раз навсегда. Потом она вышла замуж за кого? За друга детства. Всегда у еврейской девушки в доме есть друг детства, который всю жизнь ее любил.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Передачу подготовили и ведут Илья Тадашидзе и Вероника Боде.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. И мы там пили мед». Деятели культуры о веке 20-м и о себе. Эмма Герштейн, лермонтовед, мандельштамовед, мемуаристка. После Коломенского возвращались с Анной Ахматовой домой. Подошли к пивному ларьку, где я хотела прикупить папирос. Очередь расступилась, но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем большее уважение отражалось в глазах окружавших нас рабочих. И она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления. Рассказывает Эмма Герштейн. Передачу подготовили и ведут Вероника Боде и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 2 октября 2000 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Вероника Баде и Илья Дадашидзе. В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Сегодня гость нашей передачи – Эмма Герштейн, литературовед и мемуарист.
Мандельштам однажды сказал о том, что попробуйте меня от века оторвать, ручаюсь вам, себе свернете шею.
Да.
Скажите, вот ваши отношения с веком. Отстраняетесь вы от него? Или вы все-таки считаете себя плоть от плоти века?
Плоть от плоти. И то, что вот вы сейчас процитировали Мандельштам, я совершенно с ним согласна. Хотя у него было такое стихотворение «Мне чужд какой-то современник», но он так это по настроению. Но вообще, вы попробуйте меня от века оторвать. То есть, что мы все равно дети века, в котором мы вносим свою лепту.
Какую лепту в свой век внесли вы?
Ну, я не знаю. Я об этом никогда не думала. о том, сколько, что я сделала. Я чувствовала, что я современник, хотя особенно если это были обыватели, посредственные люди, они же всегда говорят, ну, вы же не знаете жизни, это мы знаем жизнь. Но, а мы этого не чувствовали. Я говорю «мы», потому что мы все-таки мы были определенно связаны между собой.
Если бы у вас была возможность выбрать себе другое столетие, 17 век, 18, 19, не знаю, 10 век, в каком столетии вы хотели бы жить?
В 20-м только. Как оно не ужасно.
Почему?
Не знаю, я с ним связан.
А могли бы вы себя представить в 19 веке? Во времена Путина, скажем.
Ни в коем случае. И времена Нацона нет.
Ну, а чем вам так этот век притягателен?
Воздухом, который кругом. Как он не страшен, как он не ужасен. Но я не знаю, мы же все, каждый раз мы с ним связаны, как бы мы к нему ни относились. Нам некуда деваться от него. Он мне не мил, а просто он так же мне, как, ну, жизнь. Чем вам мила жизнь? Она есть, так же вот есть этот век, этот воздух. Я человек вот этого столетия, современный человек. Я сейчас написала работу, дополнение к моим мемуарам. Это такое резюме об Мандельштаме и об Ахматовой. И там я говорю, что это были, про Мандельштама я сейчас не скажу, про Ахматову, новый человек. Она была современницей и Джойса, и Ницше, и Кафки, которого она даже не могла в юности читать, его тогда ведь не знали, Кафку. Но она уже сама была и выражала своей поэзией, психологию нового человека, 20-го столетия, и говорила об этом. Мы хотели жить в 20 веке, а не в 19-м. И это так и было. Но у меня по этому поводу целая работа написана.
Что такое, по-вашему, человек 20 века? Чем он отличается от человека 19-го, скажем, века? Есть ли какие-то отличия?
Да, это невротики. Все, но они очень много проницают вот на этом пути невротическом. Сологуб говорил, что когда появилась Ахматова, критики вовсе не хотели ее возвеличивать. Ну, критиковали, были такие, которые ее понимали, а это сделали читатели. А почему? Потому что это был новый человек, нервный человек. И другая была психика уже. И все эти изломы, которые у Ахматовой ранее так много, любовные всякие, это уже было близко очень многим, чего она сама не ожидала. Но так случилось. Вот это есть человек 20 века.
Из мемуаров Эммы Герштейн об Анне Ахматовой.
Спустя год после первого инфаркта Анна Андреевна настолько окрепла, что мы поехали в Коломенское на троллейбусе. Потом долго еще шли пешком вверх по тропинке в пыли под солнцем. Церковь Вознесения была открыта. Анна Андреевна молча смотрела на сужающиеся своды уходящего ввысь храма, на царское место, где, как нам сообщили, сиживал Иван Грозный, и, выйдя на воздух, прошептала: «Как страшно!» Она живо представила себе, как царь тут сидел и думал о своих жестоких делах. Возвращаясь домой, мы подошли к пивному ларьку, где я хотела прикупить папирос. Очередь расступилась, но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем больше уважения отражалось в глазах окружавших нас рабочих, и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления.
Эта программа имеет название по строке Мандельштама, и мы там пили мед. Как эти слова относятся к вам? Пили ли вы мед?
Нет, этого я не могу сказать.
Ну, а что было больше в вашей жизни, хорошего или плохого?
Не знаю. Смотря какие периоды.
И какой период был самый счастливый для вас?
Вот сейчас, последний. Потому что я стала хорошо писать.
И мы там пили мед, эта фраза многозначная, и она подразумевает еще такую вещь – взаимоотношения с властью. Лазили ли вы с ней? Давала ли она вам пить мед?
Нет, никогда. Когда я поступила в университет, я была в ужасе. Я боялась этого студенчества с их песнями, с их общежитиями и с их, как вам сказать, стадностью. Это они называли коллективом. А я видела, что они ходят колоннами, приходят на лекции, начинают петь песни, танцевали под духовой оркестр. Я так не привыкла. Другой было уже все. Это было чужим.
Ну хорошо. Вы относились к власти с боязнью и опаской. А как относилась к вам власть?
Относилась плохо ко мне. Была им чужой. Ну, а потом я сдружилась с Мандельштамом. Так он же указал на меня как на близкого человека. Как слушатели его вот этой страшной эпиграммы «Мы живем под собой, ничего». Ну, так у меня не было хода никакого. Его спросили уже на следствии. Сейчас есть материалы, они напечатаны. Кому вы читали? И он назвал несколько человек, не всех. Но назвал, и среди них меня, как подругу Надежду Яковлевну. Его спросили подробнее, он очень точно указал, где я работаю. Работа была жалкая, потому что я не делала никакой карьеры, у меня и до этого не было никакой. Но он указал. Я была в отпуске тогда, когда я вернулась, меня вызвали. Там был Литвин Седой, был начальник всего. Это была одна из частей ВЦСПС. И сказал, чтобы я уходила немедленно. Я говорю, я должна сдать свои дела. Он говорит, не надо, уходите, не объясняя причин.
Напомню нашим слушателям, что Эмма Герштейн ведет речь об эпиграмме Осипа Мандельштама на Сталина, за которую поэт был сослан сначала в Чердань, а затем в Воронеж, и которая стала причиной его гибели в годы Ежовщины. Из мемуаров Эммы Герштейн.
Была у Мандельштамов одна знакомая семья – адвокат О, его жена и маленькая дочь. Как-то, выйдя на улицу, они увидели очередь в ЗАГС, который помещался в том же доме, где они жили. В ЗАГСе, как известно, регистрируют браки, разводы, рождение детей и смерти. Девочка запомнила только последнюю категорию и простодушно спросила: «Это за гробами стоят?» Замечание ребенка показалось апокалипсическим. «Мы не знали тогда, что миллионы наших соотечественников будут похоронены без гробов. А что среди них будет Осип Эмильевич, мне, по крайней мере, в голову еще не приходило».
На волнах «Радио Свобода» передача «И мы там пили мед. Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе». Ее подготовили и ведут Вероника Боде и Илья Дадашидзе. Что, по-вашему, не хватает этому столетию? Чем это столетие обделено? И чем в этом смысле должен отличаться следующий век?
Ну, для России это одно, да. Так я не знаю. Я вообще нигде не была, кроме России.
А для России чем?
Они должны народить новых людей здоровых. А это сразу не будет. Как вы видите, очень большие уклоны. Патриотизм губительный совершенно, неправильный, искаженный. Надо надеяться, что эта раса восстановится, и тогда будут давать то, что русские всегда давали.
А что давали?
Ну, мало ли чего. Они давали и Толстого, и Пушкина. Это какие-то чудеса. Все. Толстой – это чудо. Не потому, что он такой хороший, а потому, что он одарен особым чутьем. Ну, что говорить, о Толстом так не скажешь, а музыка.
об искусстве первых послереволюционных лет, в года мытарств, во времена немыслимого быта.
Был страшный голод. Тем не менее, Кусевицкий давал свои концерты. Тогда была для дирижера симфонического оркестра определенная форма, так как сейчас одевается, ну, сейчас вообще свободно. Но вообще такие там очень широкие кушаки, так шарф прямо, этого ничего не было. Надо было быть в галстуке, в пиджаке, но определенный костюм для эстрады. Но дикий холод, там же не топит в консерватории, а люди идут. На репетиции мы ходили. И Кусевицкого было только то, что у него был очень длинный шарф такой, теплый. Но это было кашне, а не больше. Ни платок, ни плед, Боже, сохрани. Этого он не мог себе позволить, и он играл. Всегда исполнял Кол Нидер, и он давал симфонические концерты. Но что интересно, что публика приезжала со всех концов Москвы, когда почти не было трамвайного движения. Мостовые не чистили. Очень часто ездили зимой на санях, которые падали, потому что были сугробы. Они появлялись, люди, которые слушали эту музыку. И это была особая аудитория. И приезжали в таких костюмах потертых, которые блистали брюки. И сидели где-то очень многие с партитурами, следили, как он исполняет, как знатоки. Это интеллигенция, средняя интеллигенция, казалось бы. Это мало кто помнит, наверное. Я ходила во все театры тогда, но на меня произвело впечатление неотразимое спектакль Мюрхольда «Великодушный рогоносец». Причем потом мне пришлось уже в 50-м году какие-то тоже интервью с Ильинским. И он очень отрицательно говорил об этом спектакле. Мне это было так странно. Оказывается, он не любил Бабанова. Он говорил, что ему так не нравилась Бабанова как женщина, что он не мог играть, чтобы ему дали другую актрису. А зрители этого спектакля делились на яростных поклонников Бабановой, которые отбивали себе руки. Она действительно была исключительна. А другие на таких же яростных поклонников Ильинского. Занавеса не было. Там был большой задник, это была большая кирпичная стена. И это напоминало завод. И там ходили люди, актеры в прозодежде. То есть они были все одинаково одеты. А там же очень резкий такой сюжет. И меня спрашивал отец, я помню, как тебе нравится этот спектакль? Я же была очень молода еще. А это Чечётка, а я ничего не замечала. А замечала ритм этого всего. И потом мне больше всего нравилась эта кирпичная стена, это, казалось бы, отсутствие воздуха, это биомеханика. А потом я говорила с помощником Мюрхольда, режиссера, это жена Гарина, вот тогда, в 50-м. И она мне говорила, что никакой не было, там же все биомеханика, очень много гимнастики, циркачества. Никаких перемен рубашек, ничего не выжимали, а по Ильинскому говорил, что это все было чисто и аккуратно, все было выверено, каждый жест. А Мюрхольд сидел рядом с ней, в 9-м ряду, кажется, они сидели, и говорил: «Хеся, что они говорят?»
Из тех людей, которые жили в 20 веке, которые были знаковыми фигурами, кто и почему больше всего среди музыкантов, среди поэтов, среди писателей, среди политиков, кто более всего близок вам?
У меня был Блок, любимый поэт, очень рано. Затем Ибсен. И вообще у меня вырабатывалась психология человека 20 века. Другое дело, преуспела ли я на этом пути? Нет, не было доступно ничего. Потом я уже ничего не видела, не читала. Очень мало видела картин в кино, в которых все ходили, но это было очень трудно попасть. Тогда многие раздражали, молодые люди, которые говорили: «Антониони, Антониони», они всегда были такие молодые люди. Вот когда были формалисты, такая была форма, большие круглые очки, обязательно, без очков нельзя, пиджак и брюки, и под пиджаком какая-нибудь жилет вязаный, не тройка банальная, а вот какой-нибудь джемпер, свитер, вот так. И они говорили о литературе: «Да, хорошо сделанная вещь, не иначе, никаких сантиментов». Они были формалисты. Но это всегда, при всякой школе есть такой тип. И поэтому вот когда тут были показы западных картин, была очень, по-моему, неудачная картина, в ЦДЛ шла Феллини «Джульетта и ее духи». Она мне очень не понравилась, за исключением цвета, там было замечательно. А потом, ну вот 8,5 – это, да, потрясающее впечатление, хотя я не понимала. Я вот сейчас, когда шла кинодвадцатка у вас на «Свободе», там много говорилось о любимых картинах. Я многое узнала, поняла. Для меня это имело большое значение. Вот эта вся передача «Кинодвадцатка», но только западная. А эти меня не интересовали.
То есть вы всегда были западником?
Нет.
А почему вас больше всего интересовало западное кино?
Ну, потому что это другой, совсем другой класс просто кино. Нельзя сравнить. И у меня была такая идея даже, ложная, вероятно. Такое чувство, что кино – это, по-видимому, искусство 20 века. Потому что то, что сейчас, все эти клипы, все эти... Я даже не знаю, я на них не смотрю, но я знаю, что это в любом доме можно смотреть любые фильмы. Это же не то, когда приходили в темный зал. Ну, вот были такие любители, которые пользовались этим, чтобы просто встретиться, так сказать. Но это не те, которые интересовались кино. Сидели в задних рядах в темноте, там, чтобы всякие любовные дела, так сказать. А вообще это же было событие для каждого, кто приходил. И сейчас, когда вот была эта кинодвадцатка у вас, то каждый вспоминал больше даже, чем он видел в данном фильме, о котором шла речь. А все вспоминали, как они ходили в «Ударник». Так они там еще что-то видели. Кроме этих замечательных фильмов, кроме этой, там все более и более обнаженная эротика. Не хочу говорить «секс», терпеть не могу этого слова. Ну, эротика, в общем. Конечно, это производило очень большое впечатление для нашей аскетической молодежи. Но там было что-то добавочное. Я там близко жила от этого «Ударника». И я смотрела там «Путевку в жизнь», и надо мной смеялись, что я хожу специально, чтобы слушать блатные песни. Остальное меня совершенно не интересовало.
А нравятся блатные песни?
Да, я люблю. Но не теперешние, они же такие похабные песни. Нет, этого я не люблю. Я не так воспитана.
Отвечая на вопрос, кто из людей искусства 20 века ей особенно близок, Эмма Герштейн назвала Блока. Что же касается тех, с кем Эмму Григорьевну связывали самые тесные и личные отношения, это Анна Ахматова и Лев Гумилев, Осип и Надежда Мандельштам, Николай Харжиев, Лидия Чуковская. Из мемуаров Эммы Герштейн.
Ахматова прочла мне свое новое стихотворение, а я не сразу уловила, почему оно называется «Мартовская элегия». Она охотно заговорила. «В марте, когда начинает таять снег, всегда кажется, что кто-то со двора приник к окну. Меня потряс тогда образ надежды и обновления, завершающий эту элегию. И казалось, что после конца никогда ничего не бывает. Кто же бродит опять у крыльца и по имени нас окликает?»
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Продюсеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский. Авторы Илья Дадашидзе и Вероника Боде.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».